братья и сестры, мир вам и благодать. Немного вижу радостные лица сестер, потому что они, видимо, сделали подарки своим мужьям. А у братьев не у всех радостные лица, видимо, не все подарки оказались удачными. Знаете, сегодня я ехал из лагеря «Ручеек», там вся моя семья, на занятиях Таня учится, моя жена. И вот на эскалаторе, совершенно случайно, такой длинный эскалатор на станции, стал свидетелем забавной беседы мужа и жены. Муж спрашивает свою жену примерно следующее. «Послушай, а если бы тебе снова пришлось выйти замуж за меня, ты пошла бы?» И меня поразил ответ этой женщины. Я не видел ее лицо, потому что было нескромно поворачиваться к ним. Но я услышал следующее. «Ну, знаешь, если бы пришлось, то я бы пошла». И вот эта, знаете, история предварила тот небольшой отрывок, который я хотел бы прочитать сегодня для нас, братья. Знаете, сестрам всегда приятно, когда братьев ругают. Поэтому я постараюсь так скромно братьев маленько вдохновить на подвиг дальнейшей жизни. Касательно нашего призвания как мужчин по отношению к нашим женам, послание Ефесянам, 5 глава, известнейший отрывок, я постараюсь быть емким и кратким, 5 глава, стих с 25 и чуть ниже. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но чтобы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Потому оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Такой известный отрывок, я не так внимательно его читал, потому что мы все знаем его наизусть. Но здесь Павел начинает повествование о том, как воплощается эта великая заповедь повиновения или покорности, о которой он говорит в 5 главе на примере семьи. Начинает он, прежде всего, с мужей. Он обращается к ним: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь». Причем интересно то, что здесь Павел использует особое слово греческое. Мы часто тут с кафедры говорим на незнакомых языках, особенно греческих и еврейских. Здесь используется слово, известное «агапе», то есть жертвенная любовь, любовь, отдающая себя. Интересно то, что здесь Павел не говорит «мужья, командуйте своими женами», или «мужья, управляйте своими женами», или еще хлеще «мужья, давайте приказания своим женам». Но он здесь говорит довольно вызывающее слово по отношению к мужчинам. «Мужчины, любите своих жен». И вы знаете, у каждого мужчины свое понимание, как любить. Я ей подарок принес. Я, в конце концов, домой пришел ночевать. Вот я ее люблю этим. Но Павел здесь добавляет интересное слово: «как Христос возлюбил церковь», тем самым забирая все возможные оправдания, объяснения и просто выбивая по-настоящему мужчины из-под ног всякую почву. И вот как так любить, как Христос возлюбил церковь, я буквально коротко хочу на этом отрывке показать. Здесь четыре очень важных качества жертвенной любви, любви агапы. Во-первых, мы видим здесь жертвенность. Слово «жертвенность» – такое важное слово. И чтобы нам его понять, нам нужно просто вспомнить поступок или подвиг нашего Господа Иисуса Христа, который, идя на эту землю, Он знал, что будет отвергнут. Идя на эту землю, знал, что Его не примут. Идя на эту землю, Он знал, что люди предадут Его на распятие, и что Он умрет. И вот, зная все это, Он все равно пошел сюда, в этот мир, ради каждого из нас, чтобы обрести для нас спасение. И это очень важный момент, дорогие друзья. Ни один человек, ни один сидящий в этом зале, даже, знаете, ни один харист не заслуживает и не заслуживал Божьего спасения. Это просто проявление Божьей благодати. Именно поэтому, когда мы говорим о том, как Христос возлюбил церковь, то мы должны прежде всего видеть, что эта любовь, если говорить современным языком, бескорыстная. Любовь не за что-то. Например, в мире, в котором мы живем, всегда любовь ориентируется на объект. Я люблю тебя, потому что ты очень физически привлекательная. Я люблю, потому что ты глупее, чем я. Я люблю, потому что я умнее, чем ты. Я люблю, потому что у тебя покладистый характер. Я люблю, потому что у тебя положение хорошее, или твои родители состоятельные. Ну или какие-либо другие черты. Это суть мирской любви. Именно поэтому в нашей стране так много разводов. Потому что люди основывают свои отношения на этой переменчивой любви. Любви, зависимой от обстоятельств. Любви, которая определяет себя как любовь к каким-то чертам. Но ведь со временем они пропадают, эти черты. И если исчезло положение, если человек попал в аварию, если человек стал больным, инвалидом, такая любовь исчезает сразу, потому что она никогда не была настоящей любовью. Это просто глупости, когда какой-то юноша соблазняет девушку, чтобы они вместе сожительствовали так называемым гражданским браком, то можно сказать смело, этот парень никогда не любил эту девушку и никогда не понимал, что такое настоящая любовь. Он просто еще не понимает Христа, чтобы по-настоящему любить. Суть же Божьей любви заключается в том, что это сущность Бога любить. Он любит не за что-то, он любит потому, что он хочет любить, потому что это его проявление личности. И он любит не тех, которые заслуживают любовь или привлекают его каким-либо образом, но любит по своей благодати, или, как мы говорим сегодня, просто так. И поэтому Павел говорит: «Мужья, любите своих жен». Это очень важное слово. Очень жалко, что сейчас в собрании находятся сестры. Их бы на 5 минут было так вывести бы и сказать несколько слов братьям. Поэтому я только одно слово скажу. Братья, любовь для мужчины – это прежде всего волевой акт. Это акт послушания Богу. Бог мне говорит: «Любите». И я люблю. Именно в этом акте проявление послушания по отношению к Богу и по отношению к этому объекту, который Бог избрал для меня, чтобы я любил, Бог дарует привлекательность. Бог дарует теплоту. Бог дарует больше тех чувств. Это вовсе не означает, что мужчина такой чурбан, бесчувственный, который просто как робот принимает решения. Но это означает, что он скорее человек волевого принятия, чем просто эмоционального порыва. Именно поэтому, если жена тебе разонравилась, брат, то проблема в тебе на самом деле скорее, чем в ней. Потому что здесь написано мужа повеление любить, а не просто было бы неплохо, если бы ты хотя бы разговаривал 1 час со своей женой в течение недели. Здесь дано повеление, и это здорово, когда супруга, у мужа привлекательная, красивая, чудесная. Я думаю, что каждый брат здесь, можно сказать, смело и целую оду, может быть, спеть своей возлюбленной. Но на самом деле эти качества или добродетели жены не являются основанием для отношений. Они наполняют отношения, но основанием для отношений является принятие решения любить. И это ничто не изменит, потому что это решение сердца человека. Потому что Бог принял решение любить свою церковь и любит ее. Более того, любовь проявляется там, где есть нужда. Чем больше нужда, тем больше любви. Тем больше грех мы читаем, тем больше изобиловала благодать Божия. Именно настоящая любовь поэтому не считается ни затратами, ни с трудностями, но проявляет свою заботу и внимание. Поэтому муж, который любит свою жену просто за физическую привлекательность или за какие-либо другие приятные манеры, он не любит ее так, как любит Христос Церковь. Муж, который любит свою жену за то, что она может ему дать взамен или в ответ, имеет просто мирскую любовь, но не любовь Христа. Настоящий же христианин может любить, потому что он может отдавать. Вот здесь самый интересный момент. Когда читаешь эти слова, братья, то у меня вызывает такое сердце, возникает некоторый элемент несогласия, может быть. Несогласие в каком плане? Потому что ни одно греховное существо не может так любить. Оно не способно на такое, потому что мы по своей природе грешники и имеем греховную натуру. Но только благодаря тому, что Христос живет в нас, и только благодаря тому, что Дух Святой поселился в нас, мы можем проявлять такую божественную любовь по отношению к нашим женам. Без Христа, без Бога невозможно проявить такой любви. Именно поэтому человек мирской, Самый благородный мирской человек не способен проявить такую глубокую и сильную любовь. Именно поэтому брак с неверующим или с неверующей всегда обречен на отсутствие полноты любви. Потому что настоящая любовь только в Боге. И такая настоящая жертвенная любовь найдена только во Христе. И когда муж во Христе, и когда муж со Христом, тогда он может так любить свою жену. Иначе это просто будут человеческие потуги, которые могут быть теплыми, которые могут быть приятными, но которые ограничены бесконечно по сравнению со чудесной, глубокой и серьезной Божьей любовью. Знаете, здесь для нас, братья, страшный вызов. Христос умер для того, чтобы любить церковь. Именно поэтому мужьям нужно умереть для себя, чтобы по-настоящему жить для своей жены. И это послушание Богу прежде всего, а не просто своей супруге. Мне приходится молиться каждое утро, когда я дома, не в поездке. Говорю, Господи, помоги мне любить мою жену и служить ей. Потому что я знаю, что в душе моей желание, чтобы она мне служила, и она меня любила. И поэтому нужна поддержка от Бога. И это хорошо, если у каждого из нас будет такое решение в душе своей, принять решение служить своей жене, подобно как Христос служит церкви своей. Итак, отказаться от своего «я» – это проявление любви ко Христу, которое выразится в проявлении достойной заботы о своей супруге. Дальше Павел говорит, я совсем коротко хочу показать, стих 26-27, он говорит, «Мужья, почаще водите своих жен в баню». Вот, братья, когда вы последний раз свою жену в баню водили? Он здесь пишет, «Баню водную посредством слова», то есть почаще нужно женой своей Библию читать и вместе молиться. Очень часто женщины говорят, наши сестры, я забыла, когда мы с мужем последний раз Библию читали, там на собрании открывали, когда заставили всех по графику читать. Но здесь Писание говорит, что муж имеет высокую ответственность помогать жене расти в чистоте. И в конце концов, говоря о святости и праведности, и это все начинается с их совместной заботы о духовной жизни, с ответственности мужчины о духовной жизни своей супруги. Посмотрите, мы читаем с вами первые книги Бытие, в самых первых главах Господь, давая повеление не вкушать ни от какого плода, говорит это Адаму, когда даже еще Ева не появилась на свет, тем самым показывая его ответственность за духовное развитие, попечение о семье. И на поэтому, брат, если ты не читаешь со своей супругой Писание, ты не просто калечишь ее, но и против Бога идешь. Поэтому почаще нужно свою супругу мыть в духовной бане, вместе читать Святое Писание и вместе молиться. Ну, у нас и так много времени, поэтому... Третий момент, очень важный, здесь Павел говорит о заботе. Стих 28, он говорит здесь по примере тела человеческого. В наше время, вот когда развит этот культ тела человеческого, уже трудно найти члена церкви, который не ходит в фитнес-центр, прямо как в первом веке. Ну, кто-то ходит в фитнес, кто-то ходит в баню. Все одно, на самом деле, настолько большое у нас внимание сегодня на внешнюю привлекательность. И здесь Павел прекрасным образом говорит, мужья, хотите проверить, как вы любите своих жен, как вы о них заботитесь, то подумайте о своем теле, как вы о нем заботитесь, как вы о нем думаете. И говоря о заботе, мы должны понять здесь, что муж отвечает за то, чтобы обеспечить свою жену всем потребным для жизни и для благочестия. Именно поэтому мужчина не может успокаиваться, пока его супруга не будет обеспечена необходимым. Здесь возникает такой вопрос интересный. Ну а что значит всем прихотям ее потыкать? Ну знаешь, брат, если ты будешь помогать ей духовно развиваться, то даже ее нужды будут меняться. А если она вся в прихотях, так это твоя вина на самом деле. Ты ее довел до такого состояния, не помогаешь ей преображаться в образ Христов, меняться в своих ценностях. Но с другой стороны, есть естественные потребности, которые нельзя не удовлетворять. И если ты пренебрегаешь ими, то ты тоже грешишь против своего тела, против Господа, против своей жены. И последний момент, который Павел говорит, это их единство, нерасторжимая любовь. Знаете, это очень актуальный момент здесь для нас сегодня, потому что в нашей стране, вы знаете, что скоро уже будет 100% на 100% браков и разводов в течение года. Это ужасно. Я вырос в церкви с детства, и не помнила, что такое развод. Но сегодня даже в христианских церквях начинают появляться такие нотки, типа развод. И, конечно, можно говорить о каких-то скрытых разводах и так далее, но мы это все опускаем, мы говорим о сущности Божьего повеления. Здесь Писание говорит ясно, что два человека, мужчина и женщина, став одной плотью, нерасторжимы в своих отношениях. Бог не планировал в своем божественном замысле какой-либо развод. Более того, одна из причин, почему такое бывает, почему сразу не получается у людей построить отношения, это то, что не все мужчины и не все женщины оставляют своих отца и мать. Здесь Павел об этом говорит. Очень часто бывает так, что люди живут старыми отношениями, пренебрегая своими новыми отношениями. Говоря о семье, здесь Павел подчеркивает эту важность цементирования, склеивания в одно целое. То есть то, что было для них раньше ценно и важно, их семьи, они стали теперь второстепенными, не стали ненужными, но стали второстепенными по сравнению с самым важным и ценным, с этими нарождающимися новыми отношениями. Нет ничего более высокого, как эта новая семья. Поэтому очень важно, братья, чтобы жены наши чувствовали и видели, что мы сильно очень заинтересованы, может быть, даже больше всего другого заинтересованы в том, чтобы наша семья, наши отношения возрастали, чтобы наша близость возрастала, чтобы наша любовь росла. Для женщин это очень важно видеть, и Писание об этом ясно говорит. Оставит человек отца и своего, и мать свою, все свое прежнее, оставит и прилепится. То есть покажет, что для меня нету более ценного и важного, как эти новые отношения. Поэтому нет развода никакого, и не стоит запускать свои отношения до того, чтобы даже мысли возникали в твоей голове. Но если такое возникнет, если будет тяжело тебе, брат, то вспомним пример Христа. Христос не разделяется с верующим, когда он согрешает. Христос не разделяется с тобой, когда ты согрешаешь, но готов миловать и прощать тебя. Поэтому и ты будь готов миловать и прощать свою супругу, дабы любовь настоящая Божия царела в вашей семье. Об этом помолимся. Аминь.